С раннего утра я поднял нашего недоучку-паука длинного зуба холодным душем из ведра и стал выяснять, что он там по пьяни такое заливал. На самом деле он действительно мастер, но пауком его еще много лет не признают. Слишком молодой, шкодливый и совершенно не умеет подчиняться авторитетам. Обязательно при всех расскажет, почему его начальство придурок, и докажет, что он прав. Силы большой у него нет, зато ума слишком много. Вечно с несвоевременными идеями вылазит. А вот как раз в этом случае очень даже вовремя выдал мысль. Почему не попробовать создать личность из самолета? Надо только несколько ингредиентов, вроде приличного куска гибридного сплава, на котором записывается информация по типу хранителя, и умеющий работать с энергией напрямую. Вот что-что, а различных чистых образцов у нас было много. И вожак на вторую часть работы имелся. Что они там коллективно сварганили, я так и не понял. Очень умно это было названо. Квази-живым материалом из сплава нескольких металлов, углерода и каких-то химических солей, отнятых с боем у койот. Еще и кровь мою использовали. Какие-то специфические способы проводки сигналов. Диэлектрики, отрицательная проводимость и прочая билиберда, нормальному бойцу непонятная и совершенно неинтересная. Каждый должен заниматься своим делом. Я как-то все больше специализировался на разведке и наведении порядка среди своих. Ближе всего это к полиции. И не уголовка, и не ОМОН. Что-то среднее. Создание амулетов – это хобби, а не профессия. Хотя мои ценились понимающими. Квазиживым он был назван за то, что, будучи с виду и на ощупь вполне твердой массой при определенном воздействии, а тут надо было строго соблюдать температурный световой режим, еще и мигая в определенной последовательности, начинал расти, и вопрос малого количества тем самым снимался. Скромно опустив глаза, Длинный Зуб сказал, что идея эта ползла у него в голове давно, особенно про кровь. Все это крайне интересно изучать углубленно, но уж очень сложно было достать отдельные части для сплава. А вот теперь он развернется. Ухмылка была при этом крайне издевательской. Причину я понял только потом, когда выяснилось, что новорожденный считает меня своим прямым родителем, а вовсе не старшим администратором, как я тут слушателям втирал. Бил я недоучку мастера долго и с большим удовольствием, так что последние две десятидневки до отъезда он от меня тщательно прятался. Столкнувшись на практике с его работой, я очень сильно посочувствовал его учителям и признал правильным нежелание признать его мастером. Совершенно он не представлял последствий своей работы и даже задумываться не желал. То ли потому, что в отличие от мечей и камней у летчика была сложная структура, то ли зверь в очередной раз перестарался, то ли не зря нас предки предупреждали не баловаться магией крови. Но получился не готовый услужить компьютер с определенными программами и необычная простенькая тень личности, а любознательный и развивающийся ребенок, который к тому же обладал абсолютной памятью и очень быстро начал проявлять эмоции. Вот Даша ему явно нравилась, а дядю он не выносил. Если честно, я серба тоже терпел с трудом. Может, люди и не замечали, но от такого типа лучше было держаться подальше. Вот уж кто был как натуральный компьютер. Он абсолютно не испытывал никаких эмоций. У него не менялся запах, он никогда не нервничал, не радовался и вел себя исключительно согласно логике. Это правильно, а вот это нет. Почему-то в правильно попадало слушаться Рафика. У меня было впечатление, что в промежутке между рейдами он отключался, и кнопка срабатывала только на очередной поход. Самый натуральный биоробот. Даже летчик в самом начале был более нормальный. Короче говоря, мы умудрились по сильно большому недоразумению создать нового разумного. И не имели представления о том, что нас, и его тоже, ждет в будущем. Как минимум, он был бессмертным, живя одной личностью в разделенных кусках. И не испытывал затруднений с задержкой при передаче информации. А способность бесконечно размножаться и со временем вполне заменить собой любую интернет-сеть, получая информацию от пользователей, а заодно и послушивая и контролируя их, была крайне многообещающей. Немного усовершенствований в говорилке по принципу мобильника и монопольную телефонную сеть без всяких проводов и антенн можно распространять бесконечно. Идею эту я пока держал при себе. Неизвестно, какое количество информации он мог пропустить через себя без проблем. Все это нуждалось в проверке. Пока ему нравилось летать, ощущая себя свободным, а не привязанным к одному месту. А я чем дальше, тем больше ощущал себя ответственным за него. Родители тоже не знают, какой у них вырастет ребенок. Но он их ребенок. И помогать и защищать его они будут до самой смерти. Что у нас еще интересного? А вот, на последней странице книги, где пустое место, еще один список на языке. Хорошо, черепаха покопалась у Бориса в закромах. Совсем она нюх потеряла в здешнем окружении. Пишет на неизвестном людям языке и еще мне вручает. Или это она так доверие демонстрирует? Матрица от чистильщика. Очень странный организм, оставшийся от предков с заданными свойствами. Повторить никто не может. Совсем не редкость амулета из него, но оригинала не было ни у кого. А вот теперь есть. Можно вырастить любого размера и формы. Собственно, это обычный микроячеистый фильтр. Настолько микро, что увидеть невозможно. И никакой микроскоп не поможет. С виду обычная губка, которую можно резать и ставить в любом размере и форме. Надо только при выращивании задать параметры очистки. Хочешь, морскую воду в дистиллированную превратит, попутно убирая разные примеси. А хочешь, можешь вместо противогаза или маски для подводного плавания применять. Там мозгов, в отличие от летчика, нет. Сплошные инстинкты. Под сотню разных параметров. Больше, меньше. Только правильно нажимать и в нужной дозе. Код надо знать. Это не миллионы. Это миллиарды. Только не здесь, а на Земле. Все остальное даже в нескольких экземплярах. Разных размеров и не работает. Небольшая проблема оживить. Сварка, сверло, резец, плавильная печь. Несложно и по названию догадаться. Только людям откуда знать? Резка. Очень нужная вещь. Две рукоятки, соединенные неизвестно чем. Смотришь, ни черта нет. А когда раздвигаешь стороны, чувствуешь легкое сопротивление, и пустое место режет все, вплоть до металла. Особо одаренные экземпляры приспособились часовым головы отделять от тела. Накидываешь сзади на горло, руки в перехлест, чтобы, разрезав шею противника, себя не зацепить. И еще один отправляется на перерождение. Хотя не стоит показывать пальцами. У самого в подкладке за тем же самым заныкано. Ловец. Анализатор химического состава жидких и твердых веществ. Многие вещества не просто отражают свет, но и заметным образом изменяет его спектр. Он находит изменения и на этой основе определяет химическую природу образца. 10-15 секунд. Может определить множество различных веществ. Можно проверять на взрывчатку. Яды и неприятные для организма вещества тоже находят легко. В бытность мою, начальником у хищников, один раз наркотики таким образом нашли. Подгляд. Просвечивает не хуже рентгена, включая каменные стенки. Там не на радиоактивности, а на звуковых сигналах работает. Вроде эхолота, но с картинкой на экране. Не надо лезть в закрытые помещения в поисках разного добра. Все и так видно. Сундук. О, первопредки. 82 штуки. Совершенно бесполезная вещь. Опа! Я натурально большой дурак. Премию черепахи. Это они раньше были никому не нужны. Форму сундук имеет самую разную и больше всего по функции похож на флягу. А может, это она и есть, только особая разновидность. Можно засунуть и хранить вечно все, что угодно. Есть только серьезная разница. Закрывается на цифровой замок, как сейф. Иногда еще и буквы на стенке с той же целью. Перебирать номера можно вечно, и открыть практически невозможно. Сломать еще никому не удавалось. А в таких сундуках можно хранить все, что угодно. От никому не нужного до страшно ценного со времен войны. 600 лет не срок. На равнинах есть несколько экземпляров, навечно закрытых. И парочка, у которых знают секретный код. А теперь у нас появились компьютеры. Подключить, и пусть сидят, комбинации перебирают. «Живой», – задумчиво сказала Даша и повернулась ко мне. «А ты что думаешь о Боге?»
«Ничего не думаю».
«Как это?» «Меня учили другому. Где-то там», – я ткнул рукой в небо, – «после смерти тела собираются души». «Это не такое», – в виде того же человека с крылышками, который сидит и на арфе блямкает бесконечное множество лет. «И не это Вальгалла, где собираются герои в бесконечном выпивании и время от времени выходят подраться друг с другом или со своими земными врагами. А утром опять встают, здоровы и снова квасят. Это просто скучно. И то, и другое. Бесконечно одно и то же. Душа – это твоя память и опыт в виде энергетического поля. После смерти тела все души собираются вместе. И опыт, память и знания становятся общими. Вот тогда они коллективно и решают, как ты жил. Больше было хорошего или плохого. А других при слиянии такое не скроешь. Они взвешивают тебя согласно законам, по которым ты жил, и выносят решение. Ты же понимаешь, у разных народов можно по-разному относиться к одинаковым вещам. Для одних самоубийство – грех, для других – доблесть. Вот по твоей жизни и выносится решение. Обычно твои плохие и хорошие поступки на одном уровне находятся. Тогда ты снова можешь родиться. Но памяти о прошлой жизни у тебя не будет. Тут есть масса разных нюансов и условий, в зависимости от того, что перевешивает. Могут спросить тебя, в ком ты хочешь возродиться. Могут послать в ребенка твоего врага. Или в женщину, если ты был мужчиной и обижал противоположный пол. Считается, что для правильного понимания жизни тебе необходимо испытать на своей шкуре несправедливость. Если хорошие поступки намного превышают плохие, память о прошлой жизни сохранится. Тут опять же есть зависимость, сколько и о чем. Есть такие примеры. А вот если ты жил неправильно, то душа твоя просто распыляется и не возродится вновь. «Но ведь это может быть неправильно», – подумав, сказала Даша. «Вот у кого-то принято родителей и детей в голодные годы выкидывать на смерть. Это так в обычае. Значит что, они на общем решении считают, что он праведник? У всего есть причина. Если такое делают, значит на всех еды не хватает. Для нас это дикость, для них вполне нормально. Но вот если в тех местах с продуктами проблем не будет, они же перестанут такое делать?» «Ну да, наверное», – неуверенно сказала она. «Значит, и не станет такой традицией. И следующее поколение уже не будет считать это нормальным. А тогда и решение будет соответствующее. Законы и традиции меняются в зависимости от происходящего. Что было нормально раньше, сейчас, вполне возможно, нет. И наоборот. Вот есть заповеди. Не убей, не укради, не возжелай имущество или там жену ближнего. Для меня это ерунда. Все зависит от того, кого и в какой ситуации убить или своровать. Что за бред подставить другую щеку? Сами христиане этого не делают. Напал на меня, значит, будь готов умереть. Уж как бы это некрасиво ни звучало, но если мои дети хотят есть, теоретически... «Своих пока нет», — усмехнулся на Дашины поднятые брови. «Я украду, и плевать мне, что это незаконно и наказывается. Мои дети для меня важнее. Пусть потом, после смерти, решают, что правильнее дать своим детям — умереть или украсть. Даже если чужим детям от этого будет плохо. Для себя я решил. А что касается пожелать и взять, это две разные вещи». Я могу смотреть с восхищением на чужую жену, и нормальной женщине это только понравится. Она для того одевалась и красилась, чтобы ею восхищались. Но вот трогать я ее не буду. Она чужая жена. И тоже с восхищением имуществом. Оно чужое. Но почему я должен отворачиваться от коня соседа, а не восхищаться им? Потому что я могу взять себе? Это пусть христиане трясутся, если у них нет воли и уважения к чужому. Их Бог заранее решил, что доверять своим верующим нельзя. Все они нарушают его заповеди. Дай только увидеть. Впрочем, помолчав, добавил я, естественно, упрощал. В жизни все всегда сложнее. Но эти вопросы про душу и веру надо решать со специалистами. А я простой парень, и не стоит со мной это обсуждать. «Впереди много домов», — сообщила говорилка. «Это Варшава», — оживилась Даша. «Летчик, возвращайся и садись на палубу». Об этом мы давно договорились. Незачем было светиться лишний раз. Заодно и профилактику проведем, пока стоять будем. Через четверть часа он появился, сделал круг и, выпустив парашют, точно опустился на палубу. Из трюма начали выползать и остальные члены экспедиции. Хоть и маленькое, но развлечение. Второй из двух основных центров славянской цивилизации. Вопреки названию, здесь проживали не одни поляки. Были в большом количестве чехословаки, хорваты, украинские униаты, все считающие себя католиками или имеющие претензии к православным и бывшим советским, куда относились в основном русские. Оба центра имели вечные проблемы в общении, перенося земные счеты со вкусом и удовольствием в далекий космос. И считали себя ничем не хуже соседей. Наоборот, они-то как раз и есть самые правильные. На правом берегу Дуная были в основном жилые кварталы. На левом – угольные карьеры и производство. Там была построена целая промзона. Причем имелся отдельный грузовой порт и по соседству квартал для приезжих. В саму Новую Варшаву чужаков не слишком стремились пускать. Прямого запрета не было, но вполне могли отказаться обслуживать в магазинах. Не сдавали жилье и очень часто делали вид, что не понимают русский язык, который в зоне выполнял функции, что называется, языка международного общения. Рейдеры дружной компанией засобирались в ближайший кабак, оставляя на борту дядю, никогда не проявляющего интереса к подобным мероприятиям. Черепаха заявила, что ей эти развлечения не интересны, и лучше она поспит в компании с волками и красоткой, а потом сменит дядю. Я настроился проверять летчика, хотя особой нужды в этом не было. Он сам моментально сообщал о любых подозрениях в своем самочувствии. Это ведь не просто механизм, а его тело. Вот кому и знать о неполадках, как не самому самолету. Тут ко мне подошла Даша и, помявшись, сказала просительно. «Живой, а ты не можешь меня проводить? У меня дядя живет недалеко, брат матери, а Рафик не хочет одну отпускать». Я оглянулся на него. Рафик кивнул и развел руками. «Вроде поступай, как хочешь». «Почему нет? Когда еще удастся на город посмотреть?» Она радостно улыбнулась. «Так я тебя жду у трапа. Сейчас только подарки возьму». И побежала в трюм. «Ну, мне собираться особо не надо. Майку и рубашку сменил на свежие. Все-таки в гости идем. Дело к вечеру, так что куртка нужна. Даже днем не сильно жарко». Критически посмотрел на обувку, но решил, и так сойдет. Поколебался, но решил, что без СВДшки можно и обойтись. В городе не потребуется, только мешать будет. Вот ножи с УЗИ и Стечкиным оставить даже не подумал. Под свободной курткой не выпирают, а гулять по незнакомому месту без оружия не в привычках народа. Даша прибежала в платье, сменив свой вечный комбинезон. Специалиста по моде и тканям из меня пока не воспитали, но смотрелось очень мило. Приятного голубого цвета, выгодно подчеркивающие все прелести ее фигуры. Совсем по-другому смотрится, чем комбез. Хотя и в нем Даша очень даже приятно смотрится. Вот надеть на мужика, так обязательно мешком висит, а колени пузырятся. А у нее, где надо приталено, где надо ушито, и на улице оглядываются. Подобная магия является чисто женской, и нам, мужчинам, недоступна. В руках она держала целый мешок барахла. Пришлось забрать и одеть на манер рюкзака, на спину. Не слишком тяжело, но изрядно объемисто. Она моментально взяла под руку стальной хваткой, несмотря на свой нежный вид, и повела в неизвестном направлении. Опыт был для меня достаточно нов. С одной стороны, руки должны быть свободными на случай непредвиденных обстоятельств. С другой, никогда я так не ходил, и даже в воспоминаниях, доставшихся от вожака, такого не получил. К тому же она была сильно ниже меня ростом, и шаги намного короче. Приходилось все время следить, чтобы ей не пришлось бежать. На выходе из порта, где начинался подъем к мосту, стоял блокпост. Здесь у меня моментально сработал очередной кусок чужой памяти, и я осмотрелся профессиональным взглядом. Вожак такого добра много в свое время повидал, и я прекрасно знал, на что смотреть. Бетонные блоки лежали так, чтобы проехать на скорости было невозможно. Непременно приходилось тормозить. Двое в смутно знакомой форме и в конфедератках проверяли документы у проезжающего транспорта и проходящих людей. Еще один стоит в стороне, явно прикрывая. Также имеется обложенный мешками с песком крупнокалиберный пулемет и два достаточно старых дота, в которых наверняка еще что-то с большим калибром имелось. И охранники какие-то напряженные явно нервничают. Прямо воняет от них растерянностью и агрессивностью. Что-то в городе неладно. Старший сразу заорал что-то обидное, судя по интонации. Слов я не понял, польский в мои познания не входил. Но Даша моментально ответила. Некоторое время она что-то спокойно объясняла. Мелькали знакомые имена. Прозвучало кулак и жест в мою сторону со словом «охронерц». И проверяющий успокоился. То есть внешне он стоял все с той же недовольной рожей. Но агрессивностью пахнуть от него перестало. «Охронярц», хмыкнув, повторил он, ощупывая меня взглядом. УЗИ он явно заметил. Как мне объяснили сразу, с автоматическим оружием в город не пускали. А тут вдруг такое послабление. И я так понял, что меня записали уже не просто в сопровождающие, но заодно и в телохранители. Потом он махнул рукой, показывая остальным, чтобы пропустили. Я отошел в сторону. Можно было идти через мост в жилые районы. Я его внимательно рассмотрел. В наших краях ничего похожего быть просто не могло. Там не было рек такой ширины, а бетона не было и подавно. Максимум, что народ строил, это небольшие деревянные мосты. То есть, с моей двойственной точки зрения, я в земном варианте видел его простоту и примитивность. Но как местный житель был изрядно впечатлен. Больше 150 метров длины и даже две полосы в обе стороны имелись. По одной двигались люди и телеги, по другой ходили пешком. Больше всего город напоминал разросшуюся до неприличных размеров деревню, но с мощными дорогами и тротуарами для пешеходов. Земли много, особых денег не стоит, и селились хозяева на изрядном расстоянии, не забывая отгородиться от соседей забором. Все дома деревянные и невысокие. Первые кирпичные, двух- и трехэтажные, появились ближе к центру. Тут явно жили совсем не бедные. Если на окраинах фонарей было немного, то в центре освещение было как днем. «Я по матери ходецкая, а дядя Павел ее старший брат», – рассказывала она по дороге. «Он в Польше на каком-то химкомбинате работал и имел отношение к солидарности». «Знать бы еще, кто такая солидарность», – подумал я, но спрашивать не стал. Вот в 81-м году и пришли к нему с предложением поработать за границей. Хорошие деньги и подальше от коммунистов. Даже семью можно взять. «Правда», – она хихикнула, – «в слаборазвитой стране. А в какой – не говорили. Чем в лагере сидеть, лучше уехать. Так он решил и всех с собой взял». Тем более, что работодатель согласен был на переезд родственников за его счет. Сестру, брата, мать, жену брата. Отец раньше умер. Еще удивлялся, что за странные дела. Свободный выезд во время военного положения. и разрешение на въезд в любую страну после окончания договора. Вот и прибыл. Коммунистов с советами тут точно нет. Зато проблем было выше крыши. Они из самых первых были, которые заводы монтировали. Голое поле и ящики с оборудованием. Правда, что нужно, никаких вопросов. Все получаешь, но только для производства. Для того их и приглашали. Сами эльфы палец о палец не ударили. А дома и все, что человеку надо, в свободное время. Как работу определенную сделаешь, так и зарплата капает. Приспособились со временем. А как подняли основное, посмотрели по сторонам и решили, что и так неплохо. Зачем искать что-то и переезжать, когда и здесь вес и авторитет имеешь? Маме было уже 19, когда отец появился. И как-то они очень быстро нашли общий язык. Вся семья была страшно против. Они хоть и не слишком религиозные, но постоянно в церковь ходят. Основательные, с хорошей работой и приличным доходом. Отец тогда был, не пойми кто. Считается еврей. Ни в какого бога не верит. Ходит в рейды по дикому полю. Сегодня грошей полные карманы. Завтра с голой задницей. Еще и наглый. Чуть что, сразу в морду. И уговаривали, и запирали. Ничего не помогло. В один прекрасный день просто вышла и не вернулась. «А что? Действительно прекрасный для меня день». Задумчиво пробормотала она. «Я ведь могла и не родиться. А вообще странно. У меня двое старших братьев и двое младших. Все здоровые, такие крепкие брюнеты. Одна я, маленькая и рыжая в маму. Сначала они были в страшном гневе с криками и воплями. Потом ничего, привыкли. Папу все равно не особо жалуют. Но остальные вполне свои. Как мы подросли, стали нас отправлять на пару месяцев в гости. Иногда вместе, иногда по отдельности. Так что все будет нормально. А не пойти, могут и обидеться. Посидим спокойно, домашнего поедим. Вот почти и пришли. Видишь, тот двухэтажный дом».